У Караваевой другой акцент и другой сюжет, хотя вначале все очень похоже. Они опять-таки герои, вот эти беглые рабочие и крестьяне, селятся в Бухтарминской долине, начинают строить дома, начинают охоту, начинают возделывать поля. Но здесь причины внешние, которые мешают процветанию этой самой Бухтармы. Потому что они и во время пути были эти внешние причины, потому что начальство снаряжало погоню, и вот начальство опять-таки приезжает туда и мешает им жить. Потом там есть главный герой Степан, который там тоже там есть любовная линия, он хочет выкрасть из дворянского дома бедную приживалку Вереньку, которая там жила и отвечала ему взаимностью в тот период, когда он еще не был в Бухтарминской долине. Он возвращается, но Веренька, которая вышла замуж за богатого, она его предает. Она, по сути, из-за нее хватают его и нескольких других жителей этой Бухтарминской долины, сажают в тюрьму, казнят. То есть там причины не внутренние. Хотя Караваева тоже намекает на то, что, собственно, все равно не получилось у них праведной жизни. Вот один из героев говорит: «А жили как? Хорошо, скажешь, жили». Там тоже появляется идея пути, но этот путь не в Беловодье. Это путь в другое место, она тоже богатая, но оно более свободное, там нет идей праведности. Значит, один из героев говорит, что есть некий город еще дальше на восток, Аблайкит. Жило там племя какое-то богатеющее, и пришла к им болезнь злая. Померли от ее все, а богачество оставили в погребах глубоких. Богачеств на всю жизнь хватит. И, значит, вот этот герой Степан, который еще не отправился тогда за Веренькой, говорит: надо на дальние места уйти, ежели воля обман. Здесь воля обманная, в Аблайкит, что ли. И надо там совсем вновь жизнь строить, а то ничегошеньки не выйдет. Весь народ работный собрать, собирать, через верных людей пущать слух о вольных, необманных сих местах. И наберется народушку столько, что целые города вырастут, а как соберется враг, пойдет на города, то уж крепок станет народ. Ну и Караваева завершает свою повесть в очень таком, ну как бы понятном для читателей советской литературы ключе. Она говорит, что поднимется народушка, его будет много, и не будет тогда ни начальства, ни попов, ни насильников, и вот тогда-то праведная жизнь и наступит. Ну и заканчивается тем, что вот гроза приближается, опять отсылка к современности, вот уже скоро народушка, значит, заживет этой самой праведной жизнью. Платонов дает еще один вариант сюжета о Беловодье. Значит, у него основали раскольники этот самый Вечный Град на дальней реке. Основали не мирным путем, а путем насилия, потому что некий Семен Теща задушил угарным газом этого самого Ивана Жоха, который вел людей. И вот в основу города как бы насилие положено изначально. Дальше, в 19 году, этот город становится самой богатой раскольничьей столицей. И рассказчик замечает, что, наверное, и сейчас я все-таки найду вам цитату, извините, мне нехорошо Платонова не цитировать, а пересказывать, это просто совершенно уже позорно. Значит, у сибирских староверов этот город известен под именем Вечного Града на дальней реке. Он живет в большом достатке и благополучии. 300 лет, значит, живет с 18 века. 200. Все от того, что в нем после смерти тещи наступил взаимный мир. А трудились раскольники всегда хорошо, поэтому и стал Вечный Град тайной и самой богатой раскольничьей столицей. Был в Вечном Граде игумен Георгий, обладающий, цитирую, «одиноким, восторженным и свежим сердцем». Написал он философскую книгу о ненарушимом покое тайги. То есть он один такой человек, очень похоже на вот инока Исаафа, который говорит, что есть другое место, куда надо идти. Но в целом раскольничья столица тоже живет по законам старой жизни. Вот герой размышляет, а там это у Платонова, ну, не часто бывает, там автобиографический герой появляется в том месте рассказа, где речь идет о 19-м годе. Его зовут Алексей, он партизан красный, и он как бы встречается с неким поручиком Кузьмой Сорокиным, который родился в Вечном Граде на Дальней реке. Он внук или правнук этого самого Ивана Жоха. И рассказчик Алексей вот ему говорит: «Наверное, богатство и было настоящей силой, что влекла сюда исконных раскольничьих людей. Все прочее – вера в правильность двуперстного сложения руки, осьмиконечный крест, борода и другое – было так лишь для признака дружной хозяйственной жизни. А этот Георгий – случайность, так сказать, жемчужина мечты в том царстве покойного богатства и сытой жизни, что вы прозвали Вечным Градом на Дальней реке». То есть вот один такой человек есть, который мечтает о духе, но в основном это сытая и спокойная жизнь, самая богатая раскольничья столица. И заканчивается Иван Жох тем, что вот этот Кузьма Сорокин, поручик, отправляется к Деникину сражаться в Белой армии. Причем на вопрос Алексея, зачем он едет, он отвечает, что я еду сражаться за веру, за Вечный Град, за тишину истории. А значит, красный партизан Алексей размышляет: ночью я хотел убить Сорокина, но классовой силы у меня не хватило. За меня это сделал другой таманский командир в камере армавирской тюрьмы в 1920 году. Еще один момент не сказала. То есть в какой-то момент место праведной земли для героя, опять же, этого красного партизана, начинает замещать Москва. А Москва – город, очаровавший нас неимоверной жизнью, цветущий уже второй год. 19-й год, минус 2 – это с 17-го года. Да? То есть это как бы вот тот же коммунистический идеал, который красному партизану мыслится идеальным местом. И они стремятся в Москву, эти красные партизаны. А значит, Кузьма Сорокин, соответственно, в Белую армию к Деникину для того, чтобы защитить свой идеал – Вечный Град на Дальней реке. Ну и вот поскольку в конце как бы сгруппированы, что ли, вот эти мотивы насилия, кровопролития, они все хотят драться, все убивать друг друга, и Кузьма Сорокина таки убивают. Получается, видимо, что Платонов на первый план выводит, в отличие вот от других авторов, выводит идею, вопрос, собственно, даже, а не идею. Можно ли достичь благословенной земли при помощи насилия? Ну и путь, видимо, потому как заканчивается рассказ, путь тупиковый, потому что и этот Москвы не достигает, и этот погибает в 20-м году в камере армавирской тюрьмы. У каждого своя правда, свой социальный идеал, но ни тот, ни другой до него не доходит. То есть, посмотрите, что у нас в итоге получилось. Вот некое обобщение давайте я сделаю. Значит, у Шишкова это хорошая земля, где живут добрые люди, куда герой приходит, где не акцентируется мотив крови и насилия, но акцентируется мысль о том, что все равно человек несовершенен. «Грех вышел, лукавый самутил, и прощай, земля беловодская». Это вот в середине повести. Хотя, еще раз повторю, герои нравственные, герои чисты душой. Один изначально, а другой вот на долгом пути. У Плотникова и у Иванова это тоже внутренние причины, по которым праведной земли герои не достигают. Вот они начинают жить. Они преисполнены самых благих идей, они религиозны, причем религиозны в самом таком, ну, как сказать, истинном старообрядчество. И все равно вот они старые страсти, вот она соль нужна, бабы нужны, честолюбие есть, и опять все разрушается. И оба автора заканчивают, что, наверное, надо идти дальше, наверное, должен быть еще путь вот в какое-то истинное беловодье. И конец. Вот должен быть путь. У Платонова Так же, как, кстати, у Александра Чапыгина в повести «Белый скит». Там и там, и у Платонова вот очень такой яркий момент – это момент пролития крови, насилие на пути в праведную землю. Допустимо ли насилие на этом пути? А если насилие недопустимо, то можно ли прийти вот в самую праведную землю без насилия? И как это сделать? То есть каждый... Да, у Караваевой, как мы видели... Ну, у Караваевой все, в общем, хорошо, все можно. Как только уничтожим дворян, помещиков и попов, тут-то вот заживет народушка правдой жизнью. Хотя и она где-то говорит, что они сами праведно жить не сумели. Но это один мотив, который появляется, а общая идея такая, что, ну, вот скоро классовое угнетение уничтожится. Смотри, Бухарин, азбука коммунизма. Ну и, как мне кажется, все это, все эти мысли и вот эти размышления персонажей и писателей, они, конечно, своей актуальности не потеряли, потому что идея идеального социального общества, она все равно существует в умах людей, и вопросы все равно остаются. Можно ли достичь земного праведного царства? Если можно, то как избежать насилия на этом пути? А если насилие есть, то все-таки можно или нельзя? Или вообще нельзя, и тогда вот никакого земного царства не существует, а есть только добро между людьми. Вот мы с вами сидим, у нас добрые духовные отношения. Вот у нас есть некий вариант беловодья. Это все, что может человек? Или все-таки может быть земная жизнь без властей, без начальства, без насилия, но без государства, собственно. Если вы помните классиков марксизма, то и Маркс, и Ленин утверждали, что государство отпадет на самой последней стадии коммунизм. Но, как вы помните из истории нашей страны, мы же не достигли коммунизма, хотя в программе Хрущева было заявлено, что поколение 80-х годов будет жить при коммунизме. Еще вот этих вопросов много. Еще вот тоже такой вопрос, что такое, собственно, народный идеал? Вот есть государственный идеал, мы его знаем. Есть партийный идеал, и был партийный идеал, мы все его тоже хорошо знаем. А вот есть народный идеал, и что он из себя представляет? Это богатая и вольная земля? Или это праведная земля, без властей и с духовными властями? Без реальных властей. И опять же, достижим этот народный идеал когда-либо или недостижим этот народный идеал? Ну, вот, наверное, у меня все. Я на этих вопросах и закончу. Если есть ко мне вопросы, я с удовольствием постараюсь ответить. А если есть реплики по поводу вот этих вопросов и этих писателей, то, конечно, мне тоже было бы очень интересно послушать, потому что, вот еще раз повторяю, я с 2006 года я с ними живу, с этими писателями, я их перечитываю, я их очень люблю, они все по-разному отвечают на эти вопросы. И для меня самой... Ну, я не знаю, кто мне ближе. И что в моем понимании все-таки истинный ответ? Либо вот душевное беловодье между людьми, либо все-таки можно. А если можно, то как? Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, давайте тогда вопросы, комментарии.
Можно некоторые дополнения?
Конечно.
Да, будьте добры, вот выходить сюда.
И вы тоже, Настя, выйдете.
Да. У нас трансляция идет. Пожалуйста, благодарим за совершенно замечательную лекцию, замечательный доклад. Вот я не знаю, какая-то есть, кстати, статья уже на эту тему опубликованная, потому что вот я все это слушала и думала, что это просто вот... конечно, должно появиться в виде вот какой-то уже и статьи для исследователей, потому что очень важная на самом деле тема.
Знаете, вот публикацию повести Плотникова в 2011 году, статью я предварила.
Но тут же у вас шире, чем она... Плотников.
Нет, там уже было шире, чем Плотников, но не до такой степени широко, как я вам сейчас изложила, поскольку это было 10 лет назад. Но все равно она перепечатана, она в интернете есть, и повесть Плотникова, и эта публикация. Потом я писала несколько статей в сибирские журналы, и вот когда мне пришла в голову эта мысль о единстве композиции всех этих произведений. И она есть в барнаульском журнале «Культура и текст», он, по-моему, называется, в 2000... 2021 году была публикация. Ну, как сказать, мы в институте не слишком стремимся писать статьи, потому что мы готовим собрание сочинений и издание писателей. А статью я писала, но поскольку вот надо защищаться, вот я статьи и стала писать. Когда я уже написала эту статью и готовилась вот сейчас к сегодняшнему, мне пришла в голову мысль о том, что, конечно, композиция это у всех похожая, но на самом деле оно все разное. И вот я вам сейчас постаралась о каждом писателе рассказать, как он по-разному на все это смотрит. Ну, наверное, еще какую-то статью нам придется писать, потому что вот оно все больше как-то
просто
разрастается.
Просто вот сама эта лекция вот по композиции, по какому-то своему составу, она просто действительно просится вот так же вот лечь как-то в статью целостную. Тем не менее, как бы обобщающая, вот уже сделанная в разных статьях, и, соответственно, вот те сюжетные линии, как бы...
Да, начнешь которые... писать, еще мысль появится. Еще появится. Вдруг еще автор так, какой-то...
пожалуйста, Георгий Юрьевич Ситнянский, пожалуйста.
Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии. У меня комментарий. Вот, меня как тюрколога больше интересует вопрос об историческом прототипе Белоуги. Ну, известно, что в период господства в Китае чингизидов, ну, а эту страну татаро-монголы, наверное, завоевывали даже чем какую-либо другую, почти весь 13 век ушел, они мобилизовали представителей покоренных народов, в том числе и русских. В частности, Александр Невский ездил в улус великого хана отмаливать русских воинов от участия в походах, но все же не всех удалось отмолить, достаточно много было. При дворе великого хана, когда уже Хубилай перенес столицу в Пекин, в Ханбалык, был целый полк, ну, 10 тысяч воинов по меркам того времени, вечно верная русская гвардия. Вот не только русские, там многие иностранцы подвязались, там и осетины, и мусульмане, и Марко Поло был каким-то правителем. Воины, правителям провинции, воины, чиновники, вот. Ну и мастеровые, кто-то принудительно, кто-то по своей воле уехал. И когда в 1368 году династия Юань чингисидская была сброшена, то пришлось русским оттуда бежать, потому что китайцы не делали разницы между иностранцами и убивали всех подряд. И вот куда они делись? И вот есть версия, что часть поселилась в Синьцзяне, и именно они послужили историческим прототипом Белоуги. Но не все. Часть там ушла назад, на Русь, часть там была ассимилирована в монгольских степях, но вот часть поселилась в Синьцзяне, и именно они стали прототипом.
Очень похоже на правду, а? Тем более, что были эти свидетельства. Помните, я вначале говорила вот и этот самый... крестьянин Бобылев и купец, они рассказывали вот между Индией и Китаем поселение русских до 20 тысяч. Это в 18 веке. Откуда они там взялись?
Так, у кого еще какие-то, пожалуйста?
Дополнение.
Давайте. Давайте только сюда. У нас же идет трансляция. Евгений Морошкин, музыковед, музыкант.
Собрание.
Пожалуйста.
Вы сказали, что это движение началось в конце 18 века. Действительно, есть об этом свидетельство в книге, которую все вы, конечно же, читали, может быть, просто не помните этого места. Это «Война и мир» Толстого. Вот, если можно, я прочту.
Конечно, можно.
Речь идет об Огучарове, там, где жила княжна Мария. И это как раз пассаж перед тем, как крестьяне ее там как-то арестовали, а потом, значит... прибыл Николай Ростов. Вот, живущих в этой местности помещиков было очень мало было также дворовых и грамотных. И в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значения которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет 20 тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие-то теплые реки. То есть написано лет 20 до этого, то есть до 12-го года. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли по дороге.
Если они были сосланы в Сибирь, да, то шли, наверное, не в Сибирь все-таки.
Нет, дальше. Это же Сибирь, на восток.
Да. Так, многие вернулись сами, и движение затихло само собой, так же, как оно и начиналось, без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно, и вместе с тем просто, естественно и сильно. Вот такой есть пассаж.
Спасибо.
Толстого. Вот. И еще одно, то есть, собственно, уже документальное свидетельство, вообще-то меня удивило, что вы об этом не говорили, относящееся именно к 20-м годам.
Рериха?
Да, да, Рериха побывала.
Да, не, не сказала.
А, вы сознательно это выпустили?
Не, не сознательно, просто забыла. Скажите, пожалуйста. Да. Значит, там Рерих, и с Шамбалой связь, и
да,
с Индией.
Рерих был на Алтае в 27-м году, и в его книге «Алтай-Гималай» вся 10-я глава посвящена именно вот его пребыванию, и там вот и легенды, и многое-многое. Я не буду сейчас пересказывать, зачитывать, просто можно всю эту главу прочитать.
Он как раз и писал о том, что Шамбала у древних индусов – это то же самое, что Беловодье у русских.
Да. И там, собственно, он цитирует и вот рассказы, которые… И он спросил, откуда вообще сведения от Беловодья. Они ему сказали, что это вообще-то от калмыков и от монголов. И Рерих сделал вывод, что вообще-то из буддийского именно мира это пришло.
Угу.
Такое стремление.
Спасибо, да.
Так, друзья,
хорошо, что вы вспомнили Рериха.
Едет у нас в гостях Елена Иосифовна Погорельская, замечательный исследователь и публикатор «Наследия Бабеля», подготовивший издание «Канарми», совершенно великолепный. Вот, кстати, у нас снимает сегодня канал «Стрела», и вот если вы согласились бы как-нибудь сделать вообще о Бабеле какую-то отдельную лекцию, было бы замечательно. Вот, есть ли у вас какие-то комментарии к сказанному?
Нет, у меня нет никаких комментариев, кроме восторгов и того, что мне было очень интересно, потому что для меня это немножко, ну, как бы не моя, да, не моя тема, не моя история.
География,
но...
другая.
А?
География другая.
География, да, география у меня другая. И для меня это было вот просто очень интересно и познавательно. Вот, все, у меня нет никаких комментариев, кроме того, что еще рада была видеть всех.
Спасибо. Так, да, пожалуйста. Сейчас, Павел. Давайте дадим, значит, это доктор философских наук Инна Алексеевна Билич, пожалуйста, тоже педагог. Занимается проблемами образования, философией образования. Пожалуйста, Инна Алексеевна.
Значит, спасибо большое за сообщение. Это вот так добавило то, что я, в принципе, давно уже интересовалась и этой легендой. Почему? Потому что в свое время стала изучать раскол церковный в истории нашей церкви. В чем там дело, какие истоки и источники, и, соответственно, все, что повело старообрядцев на восток, ну, хотелось бы выяснить, почему на восток, почему прямо целыми селениями потекли на восток. У нас даже была конференция евразийская в университете, и у нас был мой аспирант, который... Я ему подсказала эту идею, что вот это евразийство, оно у нас начиналось еще оттуда, когда русские добровольно уходили, раньше, чем церковные миссионеры, уходили в Сибирь на восток. И вот их двигало вот это, конечно же, народное представление об идеальном государстве. Но мой интерес, ну, как бы научный, на этом не закончился, потому что мне захотелось посмотреть, что происходит сейчас. Я поехала на Алтай, я довольно-таки долго там туда ездила, в Уймонскую долину, не в Бахтурму, в Уймонскую долину, в деревне, в которой все имеют старообрядческое население, еще с 18-го века. Я как-то, для меня это было так интересно, неужели они сохранили вот это свое достаточно суровое отношение к жизни, к самим себе. Ведь это очень нравственная жизнь, это ведь нелегкая жизнь-то. Они не пьют из поколения в поколение, не курят из поколения в поколение. Мало того, это было, когда я туда ездила, 80-е годы. Мало того, они еще отказывались там и от телевидения, ну, радио, конечно, было, и от телевидения для того, чтобы не смотреть там. Значит, мы уже достаточно активно взаимодействовали с западной культурой. И при том, что они ж церкви не строят, ведь вот еще в чем дело-то. Это вот нам-то проще. Ты каждую субботу или воскресенье приходишь и даешь все-таки какое-то питание своей душе и своему духу. Они это продолжают ту традицию бесхрамовую, когда они каждую субботу и воскресенье собираются, читают сами священные писания и отслеживают свою собственную общинную жизнь и живут общиной, как жили наши крестьяне тысячи лет. Вы знаете, это, конечно, было удостовериться в этом было, знаете, удивительно. Но я приехала туда в конце 80-х годов, и уже молодое поколение, вот дети этих стариков, они уже прошедшие школу, естественно, государственную, они уже не очень хотели жить по традициям староверов. Во-первых, уже там и сама вера как-то исходила на нет, и старшее поколение – как-то даже я в основном со старшим поколением разговаривала, очень сетовала и печалилась. И вот этот рубеж 80-х, 90-х годов, как будто бы вот тот рубеж, объективный, субъективный, я уж не знаю, вот который закончил, перевернул последнюю страницу старобрячества и беловодья. То, что они живут в беловодье, они там абсолютно в этом были уверены. То есть для них это не было, в Уймонской долине не было никаких сомнений. Интересно. Вот что касается того, как сегодня живет и существует эта легенда, ну, которая, конечно, сходит, к сожалению, на нет.
Спасибо.
Так, пожалуйста. Давайте. Я забыл сказать, Инна Алексеевна мне напомнила, еще куда делись русские из Китая. Вот еще в университете я изучал основания, ну, там, древних, некоторых селений в Сибири. Так вот, у некоторых у них дата основания 15 и даже 14 века. Вот, и, кстати, про Беловодье вот еще ходили такие слухи, что оно не где-то там, с каких-то днях пути от Бухтармы, а вот совсем рядом, от Алтая чуть-чуть пройти. Вот, кстати, вы говорили, что там в Ильинхайский край, то есть Тува. Так что вот тоже, может быть, от русских сел в Сибири пошла вот эта
вещь. Пожалуйста.
У меня, я не знаю, то ли вопрос, то ли такое небольшое дополнение, вот потому что то, вот о чем вы рассказывали, что два представления, да, с одной стороны о Беловодье как о праведном царстве, с другой стороны как о богатом, зажиточном и свободном. Вот я сразу вспомнил такой исторический момент, как Желтугинская республика, да, если вы помните, республика золотоискателей русских, которая вот существовала на территории Китая, в Маньчжурии, да, в конце 19 века, там несколько лет она буквально просуществовала, вот и даже такая вот цветовая символика, да, с одной стороны, беловодье, да, белый цвет, там цвет чистоты, да, праведности, с другой стороны, желтугинская, желтый цвет, цвет там золота, богатства, вот. Поскольку вы говорили о писателях-сибиряках, да, они наверняка знали эту вот историю Желтугинской республики, которая там тоже на анархических началах формировалась, да, значит, ну, такие были представления, наверняка восходившие в том числе и к Беловодью, да, потому что вот это все было, ну, общественное сознание было наполнено этим, и люди об этом знали, и вот когда они туда шли, и наверняка они тоже пытались вот это Беловодье реализовать на практике, да, вот осваивая вот эту Желтугинскую республику, создавая ее, ну, до того, как ее разгромили китайцы там через 3 года. Вот у меня, ну, вопрос, наверное, да, вот как-то можно это проследить, вот это взаимодействие, вот.
Спасибо за вопрос. У писателей, которых я читала, Упоминаний этих нет. Мне кажется, я встречала у Чокана Чингизовича Валиханова, который много путешествовал на Восток. Мне кажется, там было упоминание, но я не... Спасибо не столько даже за вопрос.
Валиханов это раньше.
Раньше? А, тогда, значит, не встречала. Спасибо тогда за новое направление поисков. Вот, кстати, я еще, простите, пожалуйста, еще одну мысль хотела тоже вспомнить и задать вопрос. Она короткая. Вот вы сказали, что она недолго просуществовала, и потом все было уничтожено. Вот у Иванова там в следующей его повести «Гибель железной» есть некая Половецкая республика, которая тоже существует на диких началах. Это крестьянская республика. И вот, что у меня вызвало вопрос, и я его адресую, наверное, вам. Вот Кирилл Васильевич Чистов пишет, что русское крестьянство, а у него русские утопические легенды, оно в принципе не способно все-таки создать нечто, которое может просуществовать долго, потому что крестьянство анархично по своей природе, власти там не будет, и значит, все распадется. Я долго думала, согласна я с этим или не согласна, но история показывает, что да, не было такого длительный период. А в то же время душа и все эти писатели очень хотят, чтобы вот оно именно в крестьянской же среде родилась легенда, и крестьянский же идеал социальный.
Так другого не было в 17 веке, когда раскол был.
Ну да.
Только крестьяне и были.
Мне на самом деле в вашем докладе, да, вашей лекции, как-то так особенно важна и дорога, вот помимо всей, так сказать, фактуры, и помимо того, как вы их выстраиваете, вот, конечно, этот главный вопрос, это, собственно, как бы получается антиномия, или действительно счастливая, свободная, да, и как бы зажиточная, то есть как бы экономически стабильная некое существование, или такой как бы душевный град, да, то есть такое беловодье в душе, беловодье вот в чеческих отношениях, да, и так далее. И насколько это возможно примирить? Вот мне кажется, что все-таки и в легенде о беловодье, на самом деле, даже вот в этих, именно в народном чаянии беловодье, там же как раз это примирение есть, потому что они же хотят, собственно, и Чистов, кстати, об этом пишет, и вот и Клебанов, не случайно, они говорят как бы о социальной ориентированности, вот этой именно социальной, как действительно царство правды, то есть все-таки какое-то царство, другое царство чеческих отношений, поэтому, собственно, там как бы нет вот этой вертикали власти, нет насилия, да, нет войн и так далее. Это, кстати, ведь соотносится, скажем, с другой легендой, которая пришла из Европы и которая была актуальна, допустим, для такого, скажем, современника вот ваших авторов и героев, да, как Валериан Николаевич Муравьев, у которого в его «Софии Китоврас» это тоже в некотором смысле такая большая, как бы, так сказать, философская мистерия, посвященная теме искания праведной земли, только там они ищут царство пресвитера Иоанна. Это тоже, как бы, вот, так сказать, некое совершенное царство, где царствует вот этот пресвитер Иоанн, ну, почти как Иоанн Богослов, да, и где тоже, как бы, вот, Божья правда живет на земле. Поэтому мне кажется, что на самом деле вот эта интенция все-таки сопряжения вот двух этих тем, она, конечно, была дана. И мне кажется, что она была дана как раз в русской религиозной философии, которая, может быть, вот как бы не выходила, ну вот кроме Муравьева, у которого это вышло в такой художественно-философский текст. Но вот у русских религиозных философов все-таки это как бы было. Это было и, прежде всего, у Федорова, да, это было, конечно, и у Булгакова, вот, Дурылин, так сказать, вот его это, да, и другие. То есть все-таки они пытались как-то соединить эти вещи. Пришвин, вот я думаю, кстати, соединяет вот в своих дневниках и в своих художественных произведениях, хотя это может быть не земля где-то находящаяся, но вот это вот стремление к возможности воплощения все-таки вот этого целостного идеала, да, земли, на которой правда живет, или как там в одной из версий вот этой легенды о царстве пресвитера Иоанна, которую Муравьев обращает, там есть образ земли и неба, которые соткнулись, земля и небо, которые сошлись. И, в принципе, вот действительно и все русское храмостроительство, и вся церковная культура. И, кстати, искание социального идеала, они все-таки вот в этом направлении заострялись, но они всегда спотыкались о наличного человека, они всегда спотыкались, а вот эту вот антиномию как бы
А вопрос о цели и средствах, вот скажем так. И, конечно, для русских религиозных философов все-таки необходимо двигаться к такому созиданию Беловодья, где цели и средства, они, конечно, будут соотноситься друг с другом, безусловно. Вот, спасибо огромное, Елена Алексеевна, мы очень вас благодарим. Спасибо. Вот, вообще, я бы сказала, очень актуальные лекции вот и к нашему современному, к нашей современной ситуации. Вот. И всех приглашаем в нашу библиотеку всегда вот, на новые наши встречи. Вот. Благодарим очень ребят, вот, энтузиастов канала «Стрела» Антона.
Симачков.
Симачков, да, простите, я говорю, у меня...
Да ничего страшного.
Да, Антона. Вот. И Александра Смолина, вот, вашего друга, который сегодня не присутствует, но вот они уже несколько, благодаря им как раз, их усилиям, это вот такой абсолютно как бы волонтерский труд, добровольческий, да, вот мы имеем в хорошем качестве вот на канале выложены эти записи. Спасибо
сноску
большое.
Пришлите сноску.
Конечно, сноску, когда ребята сделают, обязательно пришлем. Ну, трансляция тоже на нашем канале прошла, ну, конечно, там и качество картинки, и качество звука несоизмеримы. Это для тех, кто в режиме реального времени нас смотрит, а вот потом я пришлю ссылку, конечно, на «Стрелу». Вот, спасибо большое. Сейчас мы...
Спасибо всем, кто дополнял.